Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня в нашей студии Александр Анатольевич Яценко, руководитель похоронного бюро номер один.
Здравствуйте.
Ну, не только он так называется, в общем-то, мне кажется, что и качество у вас тоже, услуг, которые представляются, в общем, первоклассные. А это важно для наших слушателей, потому что мы радиостанция, которая пользуется особым доверием, и, соответственно, всех тех, кого мы представляем здесь в эфире, это люди, которым мы доверяем, поэтому мы радиостанция доверительного характера. А, Александр Анатольевич, мы с вами как-то беседовали уже какое-то время тому назад. И эта беседа оказалась очень полезной для наших слушателей, потому что, как это ни странно, все мы знаем, что мы смертны. И пословица древняя существует: «Мементо мори, помни о смерти». Да. Но как бы все приговаривают об этом, да? Никто не очень-то хочет помнить, что все-таки смерть нам предлежит. Даже молимся ежедневно православная в своих молитвах, говорит себе, смерть предлежит, себе гроб предстоит. Ну, как бы думаю, так, ну, это когда там еще, сказать, будет. А это может случиться в любой момент с нами. Тем более, что сейчас и погода скачет, и политика заставляет нервничать. Сказывается на настроении, на нервах. Все мы переживаем. Как-то вот народ-то и погибает из-за этого. Из-за очень неблагоприятных эмоциональных ситуаций, в которые мы сейчас впадаем. А когда человек умирает, вдруг оказывается, что мы ничего не знаем, как поступать. Люди впадают в панику. Кому обратиться? Куда звонить? И тут начинаются звонки извне. Как ни странно, вроде бы вы еще никому не сказали, что у вас ближний кто-то умер. А уже кто-то знает и бежит, и свой ценник представляет сразу же за возможные услуги. Вот как здесь быть? Вам позвонили, или вы там позвонили в милицию, скажем, или куда-то там в этом случае звонят. Приехали врачи, посмотрели, и тут вам начинают звонить люди, предлагать свои услуги. Как их фильтровать? Какие благонадежные, какие неблагонадежные? Как к этому относиться-то?
Да, это хороший вопрос. Что делать, если вдруг, значит, действительно это произошло? Мы как-то вот, ну, подробно об этом восстанавливались, да, даже вот статью публиковали в газете. Значит, что сейчас изменилось в Москве вот за это время? То есть сейчас определенная служба, да, ну, в принципе, всем известная, организовала такую историю, что если вызывают скорую на констатацию смерти, либо просто врача, а смерть констатируется, они сразу же, то есть это сделали на, скажем, почти официальном уровне, они сообщают в определенную компанию о том, что произошла смерть. И, то есть, автоматически к вам уже, как говорится, звонят и представляются, и хотят к вам на адрес попасть. Чем можно руководствоваться в такой ситуации? Ну, прежде всего, как я и ранее говорил, да, не нужно торопиться. То есть, что могло произойти, уже произошло. То есть, вот спешки. Главное не поддаваться спешке и вот ни в коем случае не позволить втянуть себя в какой-либо ажиотаж. Вот это самое главное. Да, это трудно, дорогие радиослушатели, это трудно. Подчас это самый страшный момент, один из самых страшных моментов жизни, это потеря родственников. Вот все равно надо как-то постараться, может быть, заранее подготовить себя, может быть, вот... как-то заранее об этом подумать, может, какие-то там телефоны, да?
Да думай, не думай, понимаешь, как это же такой эмоциональный удар, как бы ты себя не готовил.
Согласен.
Все равно всегда неожиданность. Все равно это вот то, что я назвал паникой, некоторые такой эмоциональный взрыв, что человек просто теряется.
Безусловно, теряются даже вот самые лучшие профессионалы. То есть я еще, когда вот на заре своей деятельности. В этом богом данном мне ремесле я вот был знаком с одной женщиной, она была на тот момент директор похоронной организации уже там тоже более 12 лет. И вот она мне сама рассказывала, она говорит, Саш, я, говорит, когда, говорит, отца потеряла, говорит, я 8 лет занималась похоронами. Я, говорит, пришла домой, говорит, посмотрела, говорит, увидела, что его не стало. Я, говорит, села в коридор и, говорит, несколько часов, я, говорит, не понимала, что мне делать. Хотя, ну, человек, ну, 8 лет занимается похоронами, руководит организацией, ну, как он может не знать, что делать? Его ночью разбуди, спроси, он опять с плюсом знает, что делать. То есть, действительно, вот в этот момент, конечно, самое трудное, это вот не поддаться этому ажиотажу. Что касается алгоритма действий, да, ну, как вот в одной из статей мы очень прописывали, что называется, прям по пунктам, да, то есть что делать. Но прежде всего, во-первых, вы, конечно же, можете позвонить нам, если что-то случилось, прежде чем позвонить в полицию и в скорую.
Я должен сказать, что мы с вами-то сотрудничаем, Александр, уже много-много лет.
Да.
И много-много лет в газете «Радонеж», в конце газеты, некоторые даже... шутит на этот счет. В конце мы все-таки публикуем ваше объявление о том, что, вот, дорогие мои, вот пришел уже конец нашей газеты. Вы дочитали
последняя до страница, конца, да?
На последней страничке. Реклама, даже не хочется называть это рекламой, объявление вашего похоронного бюро. И там есть этот телефон. Кстати, если посмотреть в интернете, то можно найти и статью, которую да. вы тогда опубликовали у нас. Она действительно очень полезная. Там все изложено по полочкам.
Да, телефон...
Можно сейчас, да, еще раз
телефон
повторить,
наш,
чтобы не искать.
8-495-222-9859.
Ну, еще раз учитываю.
Да. 8-495-222-9859. 222-98-59. Круглосуточно можно звонить. И очень мы тоже вот рекомендуем всегда не стесняться звонить. У нас совершенно в любое время можно проконсультироваться, поинтересоваться по любому вопросу. Иногда вот вопросы люди говорят, вот мы стесняемся позвонить, вот мы не хотим беспокоить, вот там какой-то вопрос глупый. У нас нет глупых вопросов. Это связано как бы с жизнью и с достойным проводом в последний путь наших близких. Там нет глупых вопросов. Есть просто вопросы, с которыми люди не сталкивались. Поэтому, пожалуйста, наоборот, звоните заранее. Вот это как раз позвонить заранее. Это самая лучшая гарантия, когда в тот момент у вас что-то произойдет, вы уже будете четко знать, кому вы звоните, когда вы звоните, почему вы звоните. Вы уже будете звонить в этой ситуации знакомому человеку. То есть, поговорив с человеком, ну, с нашей, допустим, организацией, да, заранее, то есть, получив какую-то консультацию, у вас возникает доверие. Как раз то же самое, что важно.
В этом смысле вы исполняете функцию телефона действительно доверия или психологической помощи, или как службы милосердия.
Да, это так тоже бывает.
Потому что часто человеку хочется даже выговориться, но некому ничего,
да,
ничего сказать.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Но, вы знаете, любой человек к нам звонящий, конечно, всякое бывает, да, у нас, к сожалению, сейчас 21 век, пранкеры, да, такие есть, вы знаете, нам на телефон иногда тоже звонят, такое говорят, что, ну, бывает, к сожалению, да, то есть, ну, бывает, что тебя
только
сделать.
Профессиональное смирение и терпение.
Вы знаете, немножечко, чтобы радиослушатели не подумали, что возгордился, да, но скажу так, тут, наверное, профессиональное уже то, что на второй фразе понимаешь, кто это, и, ну, просто мы там раньше иногда даже тоже с ними там разговаривали так, чтобы уже смешно было над ними, да, но это было, скажем, на заре деятельности, потом мы сейчас просто, если мы понимаем, что человек звонит не по делу, а пошутить, что называется. Мы просто прерываем какое-либо общение тут же. Вот. Мы вообще всегда общаемся очень доброжелательно с людьми. Люди, когда звонят за помощью, ну как? То есть мы желаем действительно добра. И что вот немаловажно, если что-то случилось, все-таки, да, лучше позвонить сначала в какую-то организацию до того, как вы позвонили в полицию, в скорую. По какой причине? Как только вы позвоните в полицию, в скорую, вам начнут звонить откуда только можно. Сливается информация просто вот, ну, мгновенно.
То есть, причем это не уполномоченные государством организации, а те, которые находятся просто в сговоре с людьми, которые сидят.
Ну, вы знаете, скажем так, есть организации неуполномоченные с государством, есть организации, которые говорят, что уполномочены. Понимаете, ну здесь уже такие вопросы, знаете, они более, скажем, глубокие и касаются не сколько всей сферы похоронного бизнеса, а скоро уже, наверное, более уже ближе к делам другого характера, более серьезного и требующего более, скажем, детального разбора. Поэтому, я думаю, в рамках этой передачи, наверное, мы не будем, да, вторгаться.
Ну, это уже в эти поля. Кстати, действительно, так как, ну, что сказать, этот бизнес, он никогда не прекращается, потому что люди всегда рождаются, всегда болеют и всегда умирают. И, соответственно, желание нажиться на этом постоянном бизнесе, не временном, не случайном, а постоянном, желающих очень много. Поэтому те люди, которые думают, что вот это бизнес и все, вот здесь-то с ними, наверное, нужно быть поаккуратнее. А если они так это ощущают, свою работу, потому что ваша работа — это часть так, социальной, психологической, духовной, конечно, части работы, когда нужно утешить еще человека, самой интонации иногда, понимание того, что произошло. Вот с этими людьми достаточно тяжело. Мы не будем сейчас говорить о криминальной составляющей, потому что это, в общем-то, даже опасно. Уж простите, я не буду вас понуждать говорить об этом, потому что я знаю, что там есть свои, ну, скажем так, тонкости. Поэтому, собственно, я попросил вас поговорить об этом и с вашей организацией. Мы давно сотрудничаем. Нареканий не было. Вот это, в общем-то, важно, что не было нареканий, и люди все удовлетворены были тем, как вы эту
огромное
услугу...
Огромное спасибо за эти слова.
Как
огромное
эту спасибо. Услугу осуществляли. Но это важно. Важно знать, что ты доверяешь людям, которые являются и православными, и знают, как это сделать, и не будет там каких-то языческих обрядов.
Нет, безусловно. Мы понимаем, что есть как бы догматы, вот, есть обряды, есть традиции. То есть те действия, которые мы делаем, мы ни в коем случае не делаем вразрез. То есть мы стараемся максимально, как вот... Кстати говоря, вот для наших радиослушателей такой момент расскажу. Люди, как правило, стараются на третий день захоронить все. Вот на третий день надо, ну, понятно, да, почему всем тут... То есть люди, у нас публика православная. Хочу внести ясность на эту тему. Мы разговаривали много с батюшками. В принципе, если вы хороните на четвертый, даже на пятый день, я подчеркиваю, вы совершенно спокойно можете ни за что не переживать. Почему? Потому что, ну, Москва — большой город. Подчас смерть происходит, это может быть там немножко... как-то уж профессионально звучит, это даже немножко суховато, да, но вот бывает, что в пятницу, в субботу такой всплеск смертности, что в понедельник просто, да никак вы не похороните, потому что вот, ну, скажем, морги заполнены.
Вот пандемию, там же тоже была большая проблема, потому что смертность резко повысилась, и уж совершить необходимое для такого количества людей было, наверное, невозможно.
Знаете, я скажу так по поводу ситуации всем нам известным вирусом, да, и ситуация вокруг него. Вы знаете, я вам вот по своей как бы статистике, да, если можно такое, да, я бы не сказал, что сильно смертность выросла. Скорее, при определенных переменах мест дислокации моргов, перераспределение потоков, скажем, тел умерших, если так можно выразиться, насколько это корректно, да, тем не менее. Ну, я приведу просто аналогию, она может быть такая не совсем, ну, она технически, она абсолютно правильная. Вы знаете, если вы в одном районе 3 магазина закроете, у вас в четвертом очередь будет, и все будут думать, что продуктов нет, потому что очередь же, раньше очереди не было, теперь появилась. Смертность, безусловно, выросла, вот, потому что вирус, когда накладывался на такие заболевания, как онкология, как диабет, еще там ряд заболеваний, он, конечно, ну, чаще давал летальный исход, чем обычно, то есть он там лишал возможности там, врачей какие-то, ну, там, какую-то терапию применить, да, к сожалению, да. Но скорее, я думаю, что это был результат, ну, вот все, что происходило, да, это немножко, ну, мы не будем никого обвинять, да, просто действительно ситуация была такая ни для кого неожиданная.
Экстраординарная.
Да, да, экстраординарная. Понятно, что не везде были там приняты какие-либо правильные меры, но это уже отдельная, да, история.
Ну, тут, видите ли, как у нас недавно... Один врач известный выступал, и он охарактеризовал эту пандемию, говорит, не столько это пандемия вируса как такового была, сколько пандемия ужаса. Люди были поражены вот этим вот боязнью некоторой подвержены, так как это не столько было внешнее, нежели вот внутреннее нагнетание страхов, пандемия страха. Наверное, вот это вернее сказать. А по внешнему рисунку, то есть по рисунку объективному, никаких таких зашкаливающих чрезвычайностей и не было. Даже многие говорят, что это по определению не совсем может быть пандемия, потому что пандемия – это там, сказать, сколько-то процентов, на сколько-то процентов больше. Но это не важно, все равно люди умирали, все равно повышена была и смертность, и заболевали, и сама болезнь чрезвычайно пренеприятная. Манкировать ее нельзя было, потому что были такие храбрецы, которые говорят, да нет, и все равно мы зато, так сказать, лимончика с медом попьем и, значит, преодолеем вирус. Это не так. Лучше слушать действительно врачи, то, что говорят квалифицированные люди. И прививки нужны.
Абсолютно согласен.
Просто все должно быть разумно. А так как, опять-таки, есть некоторые люди, которые хотят нажиться на том, что, вот опять, на страхах человеческих, то вот из-за этого и возникает нарочитое, ненужное иногда, чрезмерное действие по проталкиванию лекарств, вот бигфарма так называемая, или что-то в этом роде. Ну ладно, мы все равно не про это говорим. Просто это нужно все иметь в виду и относиться, как вы сказали, во-первых, без паники, не спешить никуда, потому что то, что могло произойти самое страшное, уже произошло, поэтому чуть-чуть посидеть, прийти в себя и начинать действовать.
Да, вот я еще хотел такой момент сказать, вот вы там обратили внимание, что бизнес наш, он вечный, да, так скажем, дело это вечное, но я все-таки хочу еще вот на такой момент обратить внимание, это просто, скажем так, то, что бросается в глаза. Ну, вот мы, если говорим мы сейчас как о предпринимательстве, да, именно в сегменте предпринимательства, как ритуальный бизнес, но есть много других вечных бизнесов. Знаете, та же самая парикмахерская, ну, у человека всегда растут волосы, это тоже вечный бизнес. Тот же самый ремонт обуви, да, это мелкий бизнес, но это тоже обувь, вы знаете, она всегда будет портиться, люди всегда будут ходить ее ремонтировать. И можно, ну, еще кучу примеров, там, бесконечное число привести, то, что будет востребовано всегда. А важно же то, чтобы была свободная конкуренция, чтобы люди знали, куда они могут пойти, в эту обувную мастерскую или в эту. Пускай она будет и государственная обувная мастерская, пускай там будут определенные цены, по которым можно будет там определенную часть услуг получить. А человек сам выберет, куда ему идти. И то же самое с парикмахерским. Конечно, должна быть социальная парикмахерская. Человек должен прийти там за 100 рублей подстричься, если у него, грубо говоря, нет возможности. Но должны быть и частные. А частная любая организация, она чем должна к себе привлекать? Ну, ни в коем случае не своими связями с административным ресурсом. Скорее всего, качеством услуг, отношением, да, даже, скажем так, видением руководства развития бизнеса своего, отрасли даже этой в целом. А развитие нашей отрасли, оно в чем заключается? В том, чтобы мы же не можем отменить события. Мы не можем сделать так, чтобы людям стало легче. Но мы можем сделать так, чтобы в процессе похорон им больнее не стало, чтобы им тяжелее не стало. Вот я думаю, об этом должны задумываться все. Тем более, как вы правильно сказали, это очень социально значимая история, да? И вот когда ты как частник работаешь, да, и ты с людьми общаешься, то ты за каждую организацию, да, ты берешь на себя ответственность. И если что-то делается не так, если твои сотрудники что-то делают не так, то страдает твоя репутация, репутация твоей организации, залогом чего, ну, как бы, соответственно, является твое развитие, там, твоя прибыль. А так как вы правильно сказали, что это еще в общении с людьми есть очень много психологических моментов, так вот эта сфера, она очень тонкая, социальная сфера. И вот здесь, знаете, как рвется там же ведь, где тоньше. И такой еще есть момент, что когда ты, если представляешь государство и говоришь то, что мы государственная компания, так вот, я считаю, что на тех людей, которые действительно являются госкомпаниями, да, которые называются госкомпаниями, которые с использованием административного ресурса, скажем, ссылаясь на свое отождествление себя с государством, таким образом людей постараются вызвать доверие, то, соответственно, когда они оказывают услуги, они должны помнить то, что и репутацию-то они представляют государство. Понимаете, если их, грубо говоря, выгонят даже с работы, то все равно репутация-то, если вы оказываете услуги некачественные, либо если, скажем так, завышаете цены, мягко выразимся, да, так вы порочите тех, кого вы представляете, а вы представляете государство. Поэтому, конечно, вот об этом люди должны все задуматься. Потому что вот раньше, знаете, когда были времена купечества, человек даже фамилию свою там, Иванов там и сыновья, да, потому что человек отвечал своим, да, именем, своим добрым именем, такое было купеческое слово, доброе имя. И я считаю, что, конечно же, это хорошо, что есть государственные компании, они должны быть, у человека всегда должна быть, тем более в такой острый социальном, ну, вопросе, то есть как похороны, конечно, должна быть прозрачность, то есть чтобы человек мог прийти там элементарно, что такое похороны, по сути говоря, похороны — это гроб, это доставка гроба до кладбища, это выкопать могилу, да, и, соответственно, погрузить тело в могилу, закопать. То есть, ну, вот это прям вот, ну, по-простому, да, технически. Конечно, это, прежде всего, сакрально, это конец жизни, это нужно достойно человека производить последний путь. Но если мы говорим сейчас о технической стороне дела, то вот гроб, транспорт и выкопать яму. Вот.
А батюшку позвать...
Нет, это само собой. Нет,
то можете помочь, потому что одно дело наши слушатели, у которых большинство есть духовники, которые являются прихожанами определенных приходов московских, это понятно, с ним-то легче, они всегда могут своего батюшку попросить отпеть, литию, совершить панихиду и так далее. А вот люди, которые не знают, куда сунуться-то, у вас какие-то связи, вы предлагаете? Какие-то?
Смотрите, вот, значит, что хочу сказать. Кстати говоря, вот тоже для наших радиослушателей, вот, как вы сказали, как понять, приличные, как говорится, люди, либо нет. Но если вам объявляют цену за отпевание, агент ритуальный любой организации, ну, вот вам, как говорится, и вот больше ничего не нужно. Ну, священник, он за благодарность же, да, правильно отпевает, он, вернее, ну и так отпевает, ну как принято.
Требует.
Да, требует, там, ну, пожертвование требуется. Агент не должен брать деньги за отпевание, это категорически, то есть недопустимо. Это не является похоронной, ритуальной, там, какой угодно услугой. Это вообще, то есть вот если человек, вот и отпевание, там, мне столько-то дадите, все, вот дальше больше ничего не нужно. То есть вот все, дальше уже можете сворачивать разговор. Значит, что касается, как у нас это организовано, мы сейчас... Мы работаем с несколькими залами, да, в городе Москва. А эти залы, я, то есть, ну, не побоюсь этих слов, они лучшие. То есть вот те залы, с которыми мы сотрудничаем, да, это лучшие залы города Москвы. У нас самая низкая цена на бальзамацию тела. То есть если во многих других моргах, то есть завышена, да. Особенно сейчас такая тенденция пошла, что в Московской области очень сильно цены завышают на услуги бальзамации тела. Там даже доходит до 34 тысяч. То есть особо там...
Да, почему? Вид... Казалось бы, в области всегда... Москва-то богатая, а область-то... Хотя Московская область — это Московская область, но все равно это область, это уже сельские районы, и пенсии не московские, да?
Я вам скажу такую вещь. Единственное для меня, что объясняет непомерное повышение цен вообще в любой сфере, это монополия. Государственная, либо в кавычках государственная, либо там не государственная, но это монополия. Монополия всегда выгодна тому, кто этой монополией владеет. Потребителю, в данной ситуации это наши граждане, может быть выгодна только конкуренция. Свободная, нормальная конкуренция. Потому что ты можешь, когда ты конкурируешь, ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы к тебе люди пришли, ты стараешься улучшить качество гробов, ты хочешь какие-то инновации ввести, ты как-то стараешься там, не знаю, чистый транспорт более подать, чтобы у тебя были более вежливые сотрудники. Ты ищешь что-то новое. За счет этого твои конкуренты, чтобы от тебя не отставать, тоже ищут что-то новое. То есть включается креатив. Понимаете, то есть креатив — это что такое? Создание. То есть креатив, он же от Бога, то есть создатель у нас. То есть чтобы создавать, человек как бы должен развиваться. Вот. А когда, ну, грубо говоря, ты там сидишь в морге, да, и к тебе и так придут, понимаете? Ну, просто и так придут.
А вот вы говорили про статистику. Вот сейчас замечаются какие-либо изменения? И вообще в течение года, вот годовые увеличения похорон, уменьшение похорон, в целом вот по бизнесу обычно как-то, в какие месяцы людям хуже становится, и они умирают чаще?
Вы знаете, вот, значит, какие месяцы, да, если вы позволите, я сейчас закончу по поводу батюшек, а то просто мы немножко радиослушатели, чтобы наши, вот насчет батюшек. То есть в каждый зал в ритуальный можно пригласить батюшку, в этом ничего такого нету, это абсолютно нормально, это благословляется. У нас батюшки, естественно, все вот как бы они постоянно там проводят требы. Соответственно, можно всегда абсолютно завести в любой храм, отвести тело, поставить. Мы это очень часто делаем, люди хотят, то есть мы в один день забираем из морга, ставим на ночь в храм, читается псалтырь, с утра уже проводится отпевание и... уже увозит тело,
но
на кладбище.
Но это для прихожан храма? Там
нет, другие. Это нет, абсолютно для любого человека, который изъявил такое желание, мы это можем сделать. Для абсолютно любого человека. Значит, что касается вот вопрос вот крайнего по поводу, значит, смертности. Вы знаете, действительно, вот хочу отметить, это действительно трудно объяснимо, да, ну, для тех, кто как бы вот в наше ремесло погружен, что называется, сакрально, для кого это близко, для кого это те люди, которые являются частью этого ремесла, для них это понятно. Но, вы знаете, действительно, есть определенная статистика, и вот у нас по статистике, это я по всей России сейчас это могу сказать, да, то есть, по крайней мере, с кем я общаюсь, там, с регионами, кто в этой сфере задействован, кто трудится. Март всегда у нас был месяц просто очень-очень активный, то есть, вот, люди умирают в марте, у меня даже вот дедушка мой, Александр Иванович Яценко, гвардии генерал-майор воздушно-десантных войск, Царство ему небесное, вот даже он упокоился в марте, да, 92-го года. И март очень такой месяц, и вы знаете...
Ну, весна, витаминоз.
Да, весна, витамин, и вы знаете, вот, вот в этом году, в марте просто смертность, ну, знаете, ну, практически нулевая. То есть, когда уже март заканчивался, то есть, вот вообще вот все абсолютно, то есть, приезжаешь там в цеха, общаешься, а цеха полные, то есть, агенты сидят, вообще никуда никто не едет. Знаете, действительно, мы сопоставили, что в конце февраля у нас началась военная операция специальная, да, и действительно, вот, прости Господи, но, видимо, она свою жатву собирает на фронтах, на полях сражений, да, и действительно, то есть, такого не было никогда, даже вот апрель был такой, скажем. Вот, ну, естественно, в итоге оно, кажется, все оно там, кому когда положено, ну, время придет, да. Но еще знаете, какой момент, когда человек находится в стрессовой ситуации, а сейчас у нас многие в стрессовой ситуации переживают за наших солдат, естественно, все как-то держатся. И в какой-то момент, когда это закончится, все равно как-то люди выдохнут, и вот, ну, так вот устроен человек. То есть в момент стресса он собран, да. То есть человек может там, грубо говоря, очень сильно там болеть, но там к чему-то противостоя, он мобилизуется, то есть все жизненные силы мобилизуются человека, и он действует. Но когда как бы вот момент психологически понимает, что все закончилось, тут как раз все болячки вылазят, вот, к сожалению, да. Но вот действительно вот такой момент имеет место быть, по крайней мере, ну, я второй десяток лет живу этим ремеслом, и такого, чтобы в марте вот было так, как в этом году, такого не было никогда. Я думаю, что очень многие мои коллеги, причем и там дружественные, и там конкуренты, и даже с кем не общаешься, я думаю, все подтвердят, потому что это объективная реальность. Понимаете, ну, есть объективная реальность, вот она такова, что действительно вот, вот по таким вот причинам, ну, как причинам, конечно, один Господь знает, по каким причинам, да, но вот, по крайней мере, мы это сопоставили, потому что, ну, больше в голову ничего не приходит, а логика здесь, как бы, ну, сами понимаете, есть, как бы это ни звучало.
Ну что ж, это наблюдение крайне интересное и, в общем-то, и духовное. И, в общем-то, хотелось бы меньше получать гробов с фронта, меньше, чтобы люди... Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы смерть как-то пождала еще немного, дала нам время на покаяние, на то, чтобы мы осознали, те, кто еще не успел понять, что вообще жизнь дана для того, чтобы... покаяться и предстать Богу уже в других ризах, в чистых каких-то, отмыться от греха, покаяться в пару грехов своих. А так ждать, когда вот все, петух клюнет, он клюнет, понимаешь, как уже мертвое тело лежит, и что-то ничего уже не изменишь. Ты лежишь и ничего не сможешь сделать.
Да, вы знаете, я вот хотел еще вот так, совпало, да, что несколько дней назад умер, ну, вот настоящий человек. Я все-таки считал этого человека своим другом, да, мы в свое время был период, мы так общались достаточно плотно, давно не виделись, вот недавно мне там тоже наш общий товарищ позвонил, вот с прискорбием сообщил, что вот умер такой известный правозащитник, может быть, вы слышали, такой был Андрей Владимирович Бабушкин, вот, я его хорошо знал, мы познакомились так совершенно случайно, мы еще были совсем молодые ребята, вы знаете, трудно переоценить вклад этого человека в предотвращение подростковой преступности. Это вот я очень хорошо помню. То есть этот человек был добрейшей души. Это человек, который абсолютно здраво понимая, что за система, с которой он борется, он с ней бесстрашно и бескомпромиссно боролся. И вот я знаю, что вот сейчас похороны состоялись на Митинском кладбище. Вот я вот хочу сказать, вот, как пользуясь тем, что вот это вечная ему память. Это был настоящий человек, это, если хотите, это был один из тех людей, которых я в данный момент считаю героями нашего времени. То есть прекрасно здравый ум у человека был, он прекрасно понимал, что он делает, он, имея то, что он делает, он мог там, ну, как бы очень неплохо себя чувствовать, что называется, но этот человек полностью посвятил себя людям, посвятил себя делу, он, почему я еще тоже хочу сказать, потому что у нас все-таки же православное радио, вы знаете, он вытаскивал заключенных. У нас с ним было много в свое время диалогов, да. И, знаете, когда у него произошла трагедия, трагедия произошла действительно, знаете, страшная, трудно даже это описуемая. Человек вытащил заключенного из тюрьмы, а заключенный убил его маму. Он, представляете, то есть вот как? Я мне так сказал, Саша, говорит, ну вот так мне, говорит, судьба, говорит, самую помощь людям отблагодарила. Но вы знаете, этот человек не перестал делать добро. Он, человек всегда придерживался того, что он говорил, что за свои убеждения, если они у тебя есть, иногда приходится страдать. Как он мне сказал однажды, не иногда, а если они есть, то приходится страдать всегда. Вот, вот на мой взгляд, ну, он был такой действительно своего рода действительно праведник. Вот, и действительно, вот царство ему небесное, вот Андрею Владимировичу Бабушкину я вот хочу вспомянуть этого человека.
Господи, душу раба твоего, Андрей. Ну что ж, Александр, мы, по-моему, опять поговорили достаточно содержательно
на эту тему. Да. Все-таки вот еще раз, как бы для наших радиослушателей, еще раз хотелось бы, не стесняйтесь, звоните заранее, телефоны всегда есть.
Напомните сейчас еще раз.
8-495-222-9859. И напомню, что в газетах «Радонеж» всегда на последней странице есть наши номера телефонов. Звоните, не стесняйтесь, просто проконсультироваться. Иногда бывает, люди там памятник надо поставить или даже просто юридическую какую-то консультацию вот на тему, как доказать родство, чтобы там место на кладбище переоформить, чтобы потом не сталкиваться с ситуацией, когда люди хотят своего же родственника к своим же родственникам похоронить, а нету документов и кладбища. Рады вам пойти навстречу, но по закону не имеет права, и это, ну, не просто так. Вот этот закон как раз он правильный, потому что иначе бы хоронили бы всех, как говорится, кто во что горазд. Поэтому звоните всегда заранее, если что-то происходит, лучше сначала определитесь с организацией, а потом вызывайте. То же самое касается, когда в больнице вас сообщили. Никогда не поговорив заранее, не, может быть, через интернет, как вам удобно, можете, опять-таки, ну, через газету «Радонеж», можете еще как-то, да, через знакомых, кому вы доверяете, кто там, допустим, проводил недавно похороны, знает, что люди там отнеслись ответственно, вот им позвоните. Никогда не слушайте, что вот надо с утра приехать в больницу, никуда ехать уже не надо, все. То есть вот все, уже, ну, событие совершилось, приедете вы в 9 утра, потому что вам позвонили и сказали, обязательно надо быть. Да нет, не обязательно надо быть. Может также совершенно спокойно приехать сотрудник другой компании с правильно оформленным документом и заняться сбором документов. Поэтому главное, не поддавайтесь ажиотажу, как говорится, и все-таки скажу, да, что бы ни произошло, как не было бы трудно, все равно помните, что жизнь продолжается, дорогие наши радиослушатели.
Спасибо большое. Вот так, само собой, эти мысли навели сегодня в разговоре о насущном, о том, что всем нам предстоит, и с тем, чтобы мы не впадали в панику, не впадали в растерянность, не ужасались, не впадали в страхи какие-то, а разумно, рассудительно поступили согласно тому, о чем мы с вами сегодня говорили. Итак, я еще раз напомню, что у нас был Александр Анатольевич Яценко, руководитель похоронного бюро номер один. Его телефон мы в течение программы сегодня говорили. Пожалуйста, друзья, обращайтесь к нему или к другим. Но важно было нам напомнить о том, что смерть рядом. И смерть, с одной стороны, это конец жизни, а с другой стороны, заставляет в конце жизни нас особенно тонко ее ощутить, особенно ярко ее осмыслить. И, наверное, смерть, а так как мы знаем, что жизнь вечная, желаем всем вам вечной, вечной жизни. Сегодня, чтобы мы ощущали уже при жизни, ощущали то, каким мы предстанем Господу. Дай вам всем Бог смерти не постыдный. Передачу вел Евгений Никифоров.
Всего доброго.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Свидетели прошлого.
В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Федора Федоровича Эссена. Федор Федорович, вы были свидетелем революции, вы, кажется, были на фронте. И вот я хотел вас попросить рассказать о всем том, что вы помните. Но вначале, может, вы бы сказали, где, когда вы родились, и немножко бы описали вашу семью.
Родился я в Самарской губернии, в деревне Абдулино. Оттуда выехал, мне было 2 лет. Потом мой отец, инженер, путешествовал более-менее по России. Он служил на Кавказе одно время, потом в Петербурге немножко, а потом попали в Киев. Где моя такая жизнь, которую я помню, протекла.
А в каком году вы родились?
В 87-м году.
А как бы вы охарактеризовали вашу семью с точки зрения экономической, финансовой, и также с точки зрения политических взглядов вашего отца?
Это была типичная, интеллигентная русская семья. Отец мой тоже инженер был по образованию, служил по своей обязанности, по своей специальности в Киеве. Семья наша была довольно правых убеждений, надо сказать. Ну, не резко правая такая, но типичная русская семья средняя, имеющая средства только жалования отца, не имеющая имеющим такое, знаете. И нам пытались детям, у нас тут было 4 детей, пытались дать личное образование. Вот я окончил в Киеве гимназию, по окончании гимназии поступил в политехникум, что было довольно трудно для гимназистов, кончил его в 11-м году.
А когда же вы попали на войну? На военную службу. А
после, значит, окончания политехникума я давал воинсповинность и был офицером запаса. И потом удалось мне служить уже. В Министерстве Чесовщины служил приемщиком на заводе 3 года. Мобилизация, меня призвали на войну. Значит, с самого начала войны, с июля 17 года, я был призван офицером.
Может, вы расскажете немного о тех настроениях, в особенности политических, конечно, настроениях, которые были в среде студентов, когда вы учились? Да. Вот, скажем, не знаю, там в 9-м, 10-м, в 11-м году.
Эти годы, когда я учился в институте, конечно, у нас было... Это было после войны, японской войны, и после революции 1905 года, конечно, настроения среди студентов были самые разнообразные. Я принадлежал к группе студентов, которые больше работали, чем занимались политикой. Такие мы были. Потому что считали некоторые, что вроде меня, что раз отец дает возможность получить образование, нужно этим пользоваться, а не заниматься чем-нибудь другим. Среди студентов были, конечно, самые разнообразные настроения. Были принадлежащие к революционным партиям. И надо сказать, что в ту пору наше большинство работающих студентов мало разбирались. Там были социал-демократы, были социал-демократы, что-то было другое. Мы знали принадлежность некоторых к этому. Иногда даже только не полагалось говорить. Иногда случайные какие-нибудь беседы были. Конечно, всякие мелкие такие беспорядки даже в нашем районе было. Киев – большой город, заводы и много высших учебных заведений. Киев, знаете, был такой университет у нас был, духовная академия, коммерческий институт, женские учебные заведения высшие. Потому что, конечно, это молодежь, горячая молодежь. Но это выливалось часто в формы даже такие довольно неприятные, вроде бойкота некоторых профессоров за правые убеждения в нашем институте были. Но мы сдерживались тем первые годы, что это целый год прежде нашего поступления закрыты были в высшем заведении, чего большинство студентов и боялось.
Ну, значит, масса студентов, тех, которые были политически активными, они были левые.
Левый, да, левый.
А были какие-нибудь резко правые группировки студентов?
У нас в институте образовалась академическая группа. Ну, тут не буду цитировать имен, потому что имя довольно известное в Америке. Мы с этой группой образовали организацию, которая пыталась бороться с этим.
Да.
Что нам и удалось. Хотя, как объявили по какому-нибудь поводу забастовку, мы потребовали всеобщего тайного голосования. И когда тайное голосование было, казалось, забастовку вызвало 100 человек из 2500 наших. Угу. Потому что они просто шли как стадо со своими вожаками. Боялись, знаете, сказать.
Да, да.
Это один деятель, сейчас известный в Америке, товарищ по гимназии, по институту, который, значит, провел эту мысль. Даже были противодействия, были.
Хорошо, а вот когда вы работали уже после окончания института, да, может, вы также опишите те политические настроения, которые были в той среде, в которой вы вращались? Да.
Вращался я в среде инженерской. Это была наиболее консервативная среда. Потому что, как, знаете, в большинстве случаев, когда люди обеспечены материально, они мало боятся потерять свое место и предпочитают остаться на месте. Тем более, что у нас в большинстве случаев инженеры, мы были энтузиасты своего дела. Нас было не так много в России, но громадной в России нас было мало. Наша промышленность развивалась с невероятными шагами. Я не знаю, даже был, есть ли пример в мире, где-нибудь так промышленность развивалась быстро, в ту пору. В ту пору американская промышленность далеко от нас отставала. Это все развивалось. У нас возможности были невероятные в России. В смысле промышленности, в смысле даже образования нашего, что многие не знают. Потому что в последние годы на военную службу призывались, были некоторые губернии призывные, 100% грамотных. Полтавская губерния, Уфимская, Тверская, Московская давала 100% грамотных. Знаете, это невероятный процент, правда?
Да-да.
Да. Так что это... Настроение среди наших, были революционные настроения среди рабочих, были забастовки, но это главные забастовки были экономические. В ту пору, надо сказать, положение рабочих в смысле денежного было во всем мире, я подчеркиваю, очень тяжелое. До ту пору существовал не только в нашей России, так называемый отсталый, но и в той же Бельгии 12-часовой рабочий день.
Да.
И получали, конечно, они гроши за свою работу. Не специалисты. Специалисты сразу выбивались и получали жалование часто больше, чем молодые инженеры. Даже экономические забастовки у нас в ту пору были. Пытались устраивать там подоплеку революционную, но это как-то не брало.
Вот интересно, просто для сравнения.
Да.
Сколько вы получали жалования?
Первое мое жалование было 175 рублей в месяц.
Ну и что это реально значило? Скажем, сколько вы платили, ну, за квартиру, вот, за комнату, где вы жили?
Как раз. В ту пору у меня полагалась и казенная квартира, кроме того. Но я был инженер, очень привилегированный инженер. Правительственный инженер был на заводе. И это очень привилегированное положение. Мы, товарищи, кончившие те же институты, получали те же 150-200 франков в месяц. Но от Райм приходилось нанимать квартиры и почту, но не на заводах, где на заводах всюду были казенные квартиры. Да, понятно, да. Потому что заводы наши были расположены это, в глухой местности, где квартиры нельзя было найти, просто знаете.
Да. А по сравнению с вашим жалованием, сколько рабочий получал? Простой рабочий, чернорабочий. Без, да, чернорабочий.
Он получал 65 копеек в сутки.
Угу.
При этом тоже они имели бараки, где они жили, в условиях довольно нехороших, надо сказать, жили. И питание у них было вот такие кантины, знаете,
да.
Они питались очень небольшие деньги. Но, конечно, положение было тяжелое их.
Да.
В смысле, их правового положения Россия была в ту пору единственная страна, имеющая какую-то защиту для рабочих. Так называемая фабричная инспектура, которая не существовала нигде.
А что это значило, так сказать, какие права, да,
права
давали рабочие?
Права большие были. Он вмешивался во все конфликты, даже маленькие. Это. И обычно их была тенденция, они почти все стояли на стороне рабочих. Они совершенно не зависят от промышленных предприятий, где они, при котором представлены были, и совершенно самостоятельно себя вели. Это, надо сказать, гордость их.
Да.
Они большей частью, вот, например, фабричные инспектора в таких районах, где заводы были, а были обязательства почти люди с техническим образованием, которые разбирались, в чем дело, и становились почти там 40 рабочих. Это, считаю, очень нужно подчеркнуть, потому что об этом почти никто нигде не упоминает.
А политические настроения рабочих, вам когда-нибудь приходилось сталкиваться вот с выражением каких-то недовольства или разговаривать с рабочими? Может, вы могли тогда описать вот те мысли, которые были?
Ведь мне, по моему положению, сталкиваться с рабочим приходилось очень мало. Я был в особом отделе контроля, правительственного контроля. У нас было 3-4 рабочих только, которые мне никаких отношений. Когда я проходил по заводу, там просто разговаривал с тех заводов, но отношений близких с ними не было. С ними.
Да. И так вы работали на этом заводе до начала войны?
По мобилизации меня призывали, значит, сразу назначили в 11-й батальон, в котором я и проделал всю войну, в конце концов, командуя ротой.
Да. А как была встреча на начало войны?
Встреча на начало войны был большой патриотический подъем, надо сказать. Прошла мобилизация очень хорошо, благодаря мере, принятой государством, это запрет продажи спиртных напитков. Ага. Так что не было никаких эксцессов, ни безобразия из этого. И прошла мобилизация очень хорошо. Настроение у солдат, там пришлось встретиться с ним близко, в особенности моей саперной части, где масса была рабочих.
Да.
Настроение было патриотическое, и у нас царило в ту пору между офицерами, в особенности офицерами из запаса, такое дружественное товарищеское отношение.
Ну и так вот, вспоминая, значит, первые годы войны, там, 14-й, 15-й, вот это хорошие отношения, какой-то контакт между офицерами и солдатами продолжался.
Продолжался. Mm-hmm. Продолжался то же самое, может, того, что наша техническая часть потерь больших не несла. У нас те же кадры оставались. Люди, мы знали о них, и они знали нас. Так что это до самой революции никакой у нас эксцессов никогда в жизни не бывало. Не считая того, что за всю войну у нас не было случая с отдачей под суд какого-нибудь солдата. Это факт просто. В батальоне, который насчитывал 1500 человек, знаете, это такая, что люди были справили. И новобранцы, но мобилизованные, в таком малом количестве были, что и не могли влиять ни на дух, ни на все. Несомненно, среди этих рабочих, бывших рабочих, может, они к партии принадлежали когда-нибудь. Потом, после революции, некоторые сказали, что он был там социал-революционером и прочее. Но это мы не замечали и не знали.
А сейчас же, подходя более, так сказать, непосредственно к событиям, скажем, 17-го года, какие настроения, может, это были те же самые, были, вот, скажем, среди вас, офицеров, да, и так среди солдат, скажем, к концу 16-го года, к началу 17-го года?
К концу 16-го года на фронте мы ничего не знали. У нас продолжалась та же нормальная мирная жизнь. Мы были уже на румынском фронте. И мы не замечали даже, что начинается революция. Замечали, скажем, я поехал в отпуск в Петербург. Там меня поразило. И разболтанность солдат на улицах, и вообще какое-то нехорошее настроение. Это там замечалось. На фронте у нас не замечалось. Поэтому, как я сказал, я... В начале революции, где она началась, то есть в Петербурге, Москве, я не присутствовал. На нас только отзывы попадали. Отпускной офицер какой-нибудь приедет, что-нибудь такое. И те же солдаты приезжали, которые с вами были, близкие отношения были, говорили, рассказывали, там что-то такое, там что-то буянили где-то там, что-то такое.
А как же все-таки первая весть, первое известие о революции к вам дошла на фронт? И, скажем, вам лично, когда вот вы первый раз услыхали, что что-то такое произошло где-то?
Это сразу, нам сразу пришло, что революция началась, и государь
отрекся.
Это нас страшно поразило всех. Поразило, в основном, нас, офицеров, у нас много офицеров было интеллигентных, нас поразило во время войны, что будет что-то ужас какой-то будет.
А как бы было это вот воспринято солдатами?
Солдаты были, выражаясь тривиально, может, огорошены прямо, не понимали. Расспрашивали нас что, а мы сами ничего им объяснить не могли.
Ну а вот как, скажем, расспрашивали солдаты? Да. Что они хотели знать?
Они хотели главного вопроса знать. Сейчас должно быть кончится сразу война, будет мир. Угу. Потому что, конечно, война тяготила. Столько лет оторванной от семьи, от всего, знаете, это, конечно, тяготило страшно людей всех.
А вот так, вспоминая настроение солдат, как бы вы охарактеризовали их, ну, если можно сказать, требования? Что солдат ставил в своем списке на первое место того, что он хотел, на второе, на третье?
Первое время солдаты даже не... Кроме этих вопросов, что как будет с войной, не задавали никого. Начались разговоры у нас с солдатами, когда появились так называемые комитеты. То есть выборные были. Комитеты подали выборные и солдат, и офицеров. Моему несчастью, меня офицеры всегда выбирали комитет. Потому что в комитете там я играл довольно большую роль по неволе. Тем более, что солдаты часто обращались к нам, офицерам с высшим образованием, считая, что мы что-то больше знаем, чем другие, знаете. Требования их были довольно дурашливые, надо сказать. Это, у нас разговор о питании не приходилось поднимать, потому что это хорошо питали солдаты, хорошо была организованная вещь. Говорили о таких вещах, что зачем офицерам денщики, когда сейчас все будут равны, что-нибудь такое. О смене офицеров даже никакого разговора никогда не заходило. Просто мелкие какие-то разговоры там, о каких-то хлебных деньгах, что-нибудь такое. Mm-hmm. Это первое время.
Так что ваша работа в комитете и была наполнена вот такими вот мелкими, решением мелких вопросов.
Мелкие вопросы. Просто чисто хозяйственное, надо сказать, положение. Mm-hmm. Mm-hmm. Разговоры об отпусках более часто. Что это жизненные такие простые вопросы.
А когда вы думаете, вот началась как бы политизация более такая острая солдатской массы, вот скажем, в вашей части?
Надо, скажем, более-менее на нашем фронте. У нас, видимо, это не двигалось как-то политизация. У нас было много довольно кавалерийских частей, где тоже кадры сохранились старые. Там были присланы всякие представители уже политических партий, которые, надо сказать, были приняты довольно неприятно солдатами. Саты говорили, сидели в тылу, мы здесь страдали, мы кровь проливали, а вы там что-то вытворяете. И отнеслись к ним прям неприязненно. Настолько, что когда потребовали потом они выборное начало среди офицеров, приехали к нам на выборы, у нас просто всех офицеров выбрали на среднее место.
А вот вы не помните каких-то картинок именно вот об этих пропагандистах, да, представителях партии? Что они говорили? Что это за люди были и что они говорили?
Они, это обычные были лозунги, выкрики во всем всей России. Война без аннексии и контрибуции, немедленный мир, это солдаты равны офицерам, поэтому выбрали начало и так далее. Но я говорю, в наших частях, которые были части, много кадров было, это не прибывалось. Тем более, что как оригинальнейшее явление потом оказались у нас в комитете из солдат, вновь призванных, политических даже, которые оказались очень умелыми. Те же социальные в разговоре с нами офицерами, были люди более интеллигентные, разговаривая с нами, совершенно все умеренно держали. И наоборот, приходили к нам так по душам поговорить, как мы там, чтобы не было какого-нибудь эксцесса на заседании и так далее. Это было явление не только у нас, в частях, около меня, которые я имел отношение, я попал даже в корпусной комитет по выборам офицеров, там такое же настроение было. Настолько, что когда прибыл высокое какое-то революционное начало большевистское к нам, то комитет категорически отказался принять их. Это было уже при штабе корпуса, даже командир корпуса вызывал нас офицеров, как так? Да, ну просто не отказывается. Салат отказывается принять их. Заявляешь, что нечего разговаривать с тыловыми героями. А такое настроение.
А чем занимался, скажем, корпусной комитет? Какие вопросы он решал?
Корпусной комитет решал вопросы частей, которые не входили в дивизионный комитет и прочее. Там была страшно сложная комбинация была. И те же вопросы. В наших частях не вмешивались они в военную деятельность. Тоже в некоторых частях, в особенности второчередных, трехчередных, там они придирались тому, что завтра выступать не будем, сменить караулы, что-нибудь такое. У нас этих вопросов не возникало.
Так что корпусной комитет решал вопросы, ну какие?
Он скажем, это не касающиеся пехоты. Значит, саперные войска, инженеры, артиллерийские части и так далее, которые были, не имели своего, не входили. Но это было все только чисто фиктивные эти комитеты. Еще полковые комитеты работали, что-то делали, а те просто ничего не делали. Но я говорю, что это наш фронт был. Это нельзя сказать, что всей России то же самое было. Вы, конечно, знаете, были ужасные эксцессы, убийства офицеров и прочее, что у нас в Румынии совершенно этого не было.
А какое было отношение к Временному правительству? Как его расценивали, что о нем говорили, его хвалили, ругали? Или же как менялось это отношение?
К Временному комитету, к правительству отнеслись довольно сразу скептически. Кто они такие? Потому что никто их не знал. Нам же офицерам приходилось объяснять. А когда тогда начались выступления знаменитого главы правительства,
да,
всюду, вот как случайно у меня такой, мой солдат был в отпуску в Одессе, присутствовал на таком митинге. И приехал, что-то кричал, говорит, хорошо, говорит, говорит, а ничего толку не поймешь. Но самое, говорит, неприятное, что он, видимо, сам не знает, что он хочет говорить. Толковый интервьюцер такой был. Mm-hmm. Что он сам не знает, что он хочет, что он хочет добиться. Mm-hmm.
А когда первый раз вы уже почувствовали влияние и, так сказать, ну, нарастающую мощь большевиков?
Это мы только мы оказались, что на фронте мы были. В 17 год как раз момент это взятие власти советами. Я накануне уехал из Петербурга из отпуска. Там уже уже видал нарастающий шоссейник, и он еще в 16 году я тоже чувствовал это настроение Петербурга совсем другое, чем в России. Да. Там, конечно, было очень неприятное настроение в Петербурге. И приехав, значит, на фронт, через это время мы получили извещение, что власть захвачена советами.
А как вот это было принято? Сначала и что это значило вообще?
Салаты совершенно не реагировали на это, и только Кастрюля спрашивает, что это такое, что это, какие такие большевики взяли власть, как это будет дальше. Нам, надо сказать, тоже у нас такая слабая информация была, что мы тоже особенно объяснять им не могли. Знаешь, да, что большевики – это социал-демократы левого толка, но толком мы ничего не знали. Даже наши революционно настроенные солдаты, которые бывшие революционеры, и те толком не знали. Знали, что там борьба была за власть в социал-демократической партии. Многие солдаты из вновь призванных были социал-революционеры, и они относились даже скептически немножко.
Угу. А какие у вас, может, вы описали бы, вот Петроград... Накануне Октябрьского, так сказать, накануне переворота, да.
Мне поразил Петербург, там был очень город подтянутый, чистенький такой, совсем разнузданные банды солдат. Это меня сильно поразило. И не понравился мне Петербург совершенно по духу, который там царил. Это, может, было вызвано тем, что уже мне там приходилось сейчас с своими родными родственниками, которые тоже были разные среды люди. Мы слыхали уже там о выступлениях, о наших министерствах, которые были довольно неудачные в ту пору. Так что это на меня отразилось довольно неприятно. Я ехал домой на фронт, чувствую, что там дома я.
А, скажем, вот это желание кончить войну среди офицеров было? Или же все же, так сказать, продолжали думать, что это все-таки долг и перед Россией, и перед союзниками, что надо продолжать войну?
У нас было только это одно единственное настроение было. Даже среди наших солдат-сапер, которые говорили, что хорошо вернуться домой, но говорили, что сейчас мы хорошо вооружены, у нас всего много, мы должны нанести хороший удар немцам, требовать от них исключения мира. Так что такого настроения, я говорю, что это особый случай. Наш румынский фронт до конца оказался весьма твердый. Может, от того, что мы были смешаны там с румынскими частями, которые в начале войны были невозможны, а потом после их разгрома были приведены такой порядок французами, что действительно они молодцами стояли и имели противодействие. Что ж, может быть, случай чувства страха, боязни, что тот тебя может усмирить, правда?
Да.
Такие случаи даже бывали. Некоторые части вновь пришедших были порядки, посылались красные гусары знаменитые румынские, которые наводили порядок.
А вот хорошо, может, тогда вы коротко продолжите ваш рассказ и расскажете, как ваша жизнь сложилась вот после, скажем, октября 17 года.
У нас в части продолжалось положение нормальное. Настолько, как он уже сказал, когда потребовали выборное начало, все офицеры были выбраны на свои места. Просто. Потом, после этого, все части начали демобилизоваться. Это было уже в конце декабря, начале января 18 года. Наша часть, которая была ее место стоянки, Одесса, была направлена туда, где пришлось убежать наших людей.
А лично вы, как сказать, после демобилизации вы вернулись обратно в Киев?
Я остался некоторое время. В ту пору у нас на Украине было правительство Гетманское, вы слыхали про него. И, значит, образовывались украинские части, в которую я и попал. На части никогда не был сформирован, тогда я увидел, что ничего не выходит. Ушел тоже из службы. Попал в Киев, где поступил на службу в частную фирму при этой технике. Телефонное дело, где и прослужил вплоть до освобождения Киева после большевистского режима добровольческой армии. Как инженер.
Да. И потом вы покинули Россию когда-то,
значит, в 20-х годах. Я покинул свой Киев, значит, где-то в 19-м году. Потом был в добровольческой армии, где тоже служил как инженер. И попал в эвакуацию из Крыма.
Хорошо, а тогда мы на этом закончим. И большое спасибо, Федор Федорович.